говорит Радио Свобода.
В Москве 20:00 у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна. Переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины продолжатся во вторник. Россия списала Ираку 12 миллиардов долларов долга. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна, говорится в заявлении, размещенном на сайте его адвокатов. Ходорковский, находящийся в следственном изоляторе Читы, 2 недели назад объявил голодовку, требуя освободить тяжелобольного Алексаняна из-под стражи и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь. Под давлением общественности суд приостановил процесс по делу Алексаняна, который позже был помещен в больницу. «Газпром» отложил на 20:00 до вечера вторника срок, после которого будут ограничены поставки газа на Украину. Как сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, в понедельник переговоры в Москве с делегацией «Нафтогаза Украины» закончены и возобновятся во вторник утром. «Газпром» оценивает украинский долг в 1,5 миллиарда долларов и угрожает сократить поставки топлива. Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев заявил в понедельник на встрече с работниками компрессорной станции в Волоколамске.
Мы должны продавать наш газ по рыночным ценам. И некоторые наши партнеры, близкие нам страны, даже на это обижаются. Но мы с вами понимаем, что газ не достается легко. Это должны ценить и наши партнеры.
Сказал Дмитрий Медведев. Репортажи о ходе российско-украинских переговоров и позиции Киева в программе «Время свободы». Россия списала Ираку 93% долговых обязательств на сумму 12 миллиардов долларов, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Сегодня в Москве было подписано соглашение об урегулировании иракского долга перед Россией. Согласно документу, оставшиеся 900 миллионов долларов, предоставленных Ираку по различным кредитам, будут выплачиваться в течение 17 лет. В Северной Осетии служба судебных приставов добивается от членов организации «Голос Беслана» признания в избиении 7 приставов и судьи. Как сообщила Радио Свобода сопредседатель организации Элла Кисаева, она и 2 её коллег были в управлении службы, где давали показания.
Это было 7 февраля. Здание суда, у нас проходило очередное заседание суда. Редкая неделя, чтобы у нас суд какой-нибудь не проходил. Как потерпевшие мы постоянно жалуемся в суды на следователей, на прокуроров. Очередной суд вот такой произошел. Но дело в том, что меня устно предупредили, чтобы я прекратила писать жалобы, что заведем на себя дело. Думаю, что ничего не получится, потому что явная фальсификация. Мы вообще-то сами очень всегда следим за тем, чтобы не было с нашей стороны никаких нарушений закона, потому что понимаем, что тут же заведут дело и знаем, что за нами следят.
Рассказала Элла Кисаева. В «Голосе Беслана» считают, что судебные преследования – это реакция властей на требование провести независимое расследование теракта в Беслане.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатор Барак Обама одержал очередную победу на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии. В воскресенье он выиграл голосование в штате Мэн, опередив сенатора Хиллари Клинтон.
Недавно сенатор Клинтон говорила, мол, вы знаете этого Обаму, но разве он способен будет справиться с республиканцами? А я должен сказать людям, я худощавый, но крепкий.
Заявил Барак Обама, выступая перед своими сторонниками. Обама практически сравнялся с Клинтоном по числу делегатов, избранных в поддержку каждого из них на партийный съезд, который выдвинет кандидата от демократов на президентских выборах. Московский городской суд оставил в силе запрет на деятельность национал-большевистской партии. Суд отклонил жалобу НБП, просившей пересмотреть решение о признании организации экстремистской в связи с тем, что в Петербурге прекращено дело против членов местного отделения партии. Лидер НБП Эдуард Лимонов заявил, что намерен обжаловать постановление в Верховном суде, а в случае необходимости в Европейском суде по правам человека. проходит проверкой в помещениях Петербургского европейского университета, опечатанного в пятницу за несоблюдение правил пожарной безопасности, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Европейский университет был опечатан 8 февраля решением Дзержинского суда по итогам проверки Государственной пожарной инспекции. Одновременно проводилась еще одна проверка Федеральной регистрационной службы на предмет соответствия уставной деятельности. Не исключено, что эти неприятности связаны с проектом «Межрегиональная электоральная сеть поддержки», не понравившимся единороссам из Госдумы, ЦИКу и Горосбиркому. И вот целый день, 11 февраля, в Европейском университете работала комиссия Комитета по науке и высшей школе правительства Петербурга, говорит ректор Европейского университета Николай Вахтин.
Мы достали заключение, что у нас все в соответствии с лицензиями, уставами и правилами, и унесли это дело, кто там будет принимать решение, председатель комитета или Роскомнадзор, я не знаю.
Во всяком случае, это хоть некоторый луч надежды в темном царстве опечатанных аудиторий, войти в которые жаждут около 150 российских и 20 иностранных студентов. На 12 февраля назначено не менее важное событие – визит пожарной инспекции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Тяжело раненый президент Восточного Тимора Жозе Рамуш Орта перевезен для лечения в Австралию. Сегодня рано утром президент пострадал в результате нападения мятежников на его резиденцию. В перестрелке погиб охранник. Ответным огнем был убит лидер мятежников Альфредо Рейнадо. Премьер-министр Шанана Гужмау, чья машина также была обстреляна, расценил случившееся как попытку государственного переворота. На Международной космической станции два американских астронавта совершили выход в открытый космос. Цель семичасовых работ, которые проводят Рекс Уолхейм и Стэнли Лав, присоединение к станции Европейского научного модуля «Колумбус». Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете услышать или прочитать на нашем сайте swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Василий Алексанян в гражданской клинике. Михаил Ходорковский прекратил голодовку, что рассказывают адвокаты заключенных по делу ЮКОСа. Россия и Украина продолжают газовые споры. Могут ли энергетические проблемы вызвать в Киеве правительственный кризис? Россия и США обмениваются заявлениями по военно-политическим вопросам. В чем сходство и каковы отличия взглядов Москвы и Вашингтона на систему международной безопасности? Год новой власти в Туркменистане. Вновь разрешены цирк и опера. Каков потенциал ослабления авторитарного режима? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 11 февраля.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна, говорится в заявлении, размещенном на сайте его адвокатов. Ходорковский, находящийся в следственном изоляторе Читы, две недели назад объявил голодовку, требуя освободить тяжело больного Алексаняна из-под стражи и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь. Под давлением общественности суд приостановил процесс по делу Алексаняна, позже он был помещен в больницу. Один из руководителей, бывших руководителей компании «ЮКОС» Василий Алексанян, который более раком и СПИДом, обвиняется в неуплате налогов. Пока конкретная информация о месте его расположения и условиях содержания не сообщается. Над этой темой работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Адвокаты Василия Алексаняна до сих пор не могут встретиться со своим подзащитным, переведенным из следственного изолятора «Матросская тишина» в специализированную гражданскую клинику. Об условиях, в которых находится Алексанян и качестве его лечения, адвокаты сообщают лишь общие сведения. Говорит Елена Львова.
Известно только, что он находится в больнице, в которой есть гематологическое отделение. Но, как мы сейчас понимаем из бесед с врачами, проводится ему антиретровирусная терапия. Хотя в соответствии с заключением, которое мы все видели, на основании которого он был переведен туда, там было написано, что будет проводиться гематологическое лечение. И вместе с ним будет согласовываться лечение против ВИЧ. Выяснить что-то подробно мы могли только у врачей, потому что сегодня опять адвокаты не допустили на свидание с Алексаняном, сообщив о том, что есть справка, что он не может участвовать в судебно-следственных действиях. Мы считаем, что это чистое беззаконие, потому что адвокат имеет право на свидание со своим подзащитным без ограничений во времени и количества свиданий. А мы не можем узнать у нашего подзащитного, как у него дела, как он себя чувствует.
А кто должен выдавать разрешение на свидание?
Разрешение на свидание выдает суд, и оно находится в следственном изоляторе, хотя на самом деле следственный изолятор можно проходить уже теперь и по ордеру на ведение дела. Но у нас же есть это разрешение на свидание, зачем это волоки-то устраивать? Сегодня адвокат Дангян ждал 3 часа, пока его примет начальник следственного изолятора, потому что мы не знали, как поступить, и решили заявление оформить, несмотря ни на что, думаем, такая ситуация, все-таки он сейчас в больнице, то он сказал, давайте через канцелярию. То есть какая процедура будет получения вот этой бумаги, в соответствии с которой мы можем туда проходить, неизвестно. Скорее всего, нам каждый день придется приезжать в СИЗО, получать какие-то бумаги или разрешения, и потом ехать туда. Там уже врачи будут говорить, могут ли они его выдать по каким-то медицинским показаниям или нет, для того, чтобы мы с ним могли побеседовать. И вот на ровном месте опять раздувается конфликт.
Сказала адвокат Василия Алексаняна Елена Львова. Родственникам также необходимо получить разрешение судьи для посещения Алексаняна в больнице, ведь меру пресечения, содержание под стражей, никто не отменял. Сегодня же стало известно об окончании голодовки Михаила Ходорковского, которую тот начал в конце января в знак поддержки своего бывшего партнера по бизнесу. Между тем, в начале голодовки Михаила Ходорковского начальник Читинского управления Федеральной службы исполнения наказаний Юнус Самаев, за комментариями к которому обращалось агентство «Интерфакс», заявлял, что в следственных изоляторах понятия «голодовка» не существует. Есть отказ от пищи. И если отказ от пищи ничем не обоснован, отмечал Амаев, то Михаил Ходорковский будет наказан за нарушение внутреннего распорядка. Однако, по словам Вадима Клёвганта, до взысканий дело не дошло.
Нам неизвестно о каких-либо взысканиях по этому поводу. Мы очень надеемся, что их и на самом деле нет. Не было и в тайне ничего сделано от него и от нас. Никакой информации о том, что такие меры предпринимались, у нас нет. И в любом случае, если бы они предпринимались, они были бы изначально незаконными.
Вадим Клёвган сообщил также, что в Читинском следственном изоляторе, куда после предъявления новых обвинений перевели Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, продолжается их ознакомление с материалами уголовного дела. С каждым днем тому в деле становится все больше, а дата передачи дела в суд по-прежнему не называется.
Когда это произойдет, я затрудняюсь вам сказать, по той причине, что действия наших процессуальных оппонентов, то есть следственных органов и прокуратуры, непредсказуемы, потому что то заканчивается, то возобновляется ознакомление с делом, без конца вбрасываются новые. Поэтому все, что я могу сказать на данный момент, это то, что срок следствия и срок содержания под стражей и Ходорковского, и Лебедева продлен до 2 мая. Сейчас идет ознакомление с материалами дела, в частности, с дополнительно вброшенными томами в большом количестве.
Какой объем у дела? Сколько томов?
Нам на сегодняшний день известно о существовании 152 томов. Но поскольку, как мы уже убедились, расследование ведется параллельно и под прикрытием других дел с другими номерами, откуда и вбрасываются потом копии материалов в наше дело, то гарантировать это количество как точно и как тем более как окончательно я не могу.
Сказал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клёвгант. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способны ли демократы объединиться после президентских выборов вопреки позиции руководства «Яблока»? Об этом беседуем с Ильей Яшиным, лидером «Молодежного яблока».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 11 февраля. Российский газовый монополист «Газпром» предоставил украинской стороне 8-часовую отсрочку по прекращению поставок газа. Время прекращения поставок газа переносится с 10 утра до 18 часов 12 февраля. Это завтра. А сегодня переговоры главы «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления компании «Нафтогаз Украины» Олега Дубины завершились вот таким результатом. Завтра Москву должен посетить президент Украины Виктор Ющенко. Ющенко. Однако, насколько известно, его встреча с Алексеем Миллером не предусмотрена. Общий долг Украины за российское топливо, который насчитал «Газпром», составляет 1,5 миллиарда долларов. «Нафтогаз Украины» заявил, что возврат этого долга возможен только при условии прямых договоренностей между «Газпромом» и «Нафтогазом» без участия посредников. Российская сторона, в принципе, готова согласиться на новые схемы поставок газа на Украину после выплаты долга, если эти схемы не повредят самому «Газпрому». Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Украинский премьер-министр признала задолженность перед «Газпромом» в размере более 1 миллиард долларов, которая накопилась в основном при бывшем правительстве Виктора Януковича. От Украины требуют оплатить поставки более дорогого российского, а не предусмотренного контрактами среднеазиатского газа, говорит Юлия Тимошенко. Сейчас нас уведомили, что для Украины не было среднеазиатского газа, поскольку Росукрэнерго проэкспортировала его другим странам. И они вынуждают нас рассчитаться за часть якобы полученного от Росукрэнерго российского газа по цене 314 долларов за 1000 кубометров. В 2007-м Украина получала газ из Средней Азии по 95 долларов за 1000 кубометров. В этом году его цена возросла почти вдвое. Тем не менее, она остается одной из самых низких на постсоветском пространстве. Во вторник должен состояться визит в Россию президента Виктора Ющенко. И, судя по всему, до его переговоров с президентом Владимиром Путиным газовый спор уладить не удастся. Как отмечают в президентской канцелярии, глава государства выступает за поиск такого способа поставок газа на Украину, который гарантировал бы надлежащие объемы, приемлемую цену, прозрачную схему и отсутствие любых недоразумений. После произошедшего газового конфликта между Киевом и Москвой 2 года назад стороны отказались от прямых контрактов, и с тех пор топливо поставляет на Украину компания «Росукрэнерго». Одна половина акций которой принадлежит «Газпрому», другая – украинским бизнесменам Дмитрию Фирташу и Ивану Фурсину. В возникшем конфликте украинское правительство обвиняет именно посредников «Росукрэнерго» и ее дочернее предприятие, работающее на внутреннем рынке «Укргазэнерго». Эти структуры, по словам Тимошенко, пользуясь коррумпированными схемами поставок газа и жадностью высших чиновников, пожирают Украину. Премьер настойчиво призывает «Газпром» избавиться от посредников. Существует 3 версии, почему они не устраивают Тимошенко, говорит экономический обозреватель газеты «Коммерсант Украина» Олег Гавриш.
Первая версия заключается в том, что Юлия Тимошенко действительно хочет, скажем, получить прямые контракты, которые подразумевают наименьшее количество посредников, которые подразумевают частоту рынка. Тимошенко действительно хочет, чтобы «Газпром» через свой СП «Укргазэнерго» больше не присутствовал на украинском рынке, она чтобы продажи промышленности как по наиболее рентабельному сектору осуществлял «Нафтогаз» и на этом зарабатывал деньги. Вторая версия действительно связана с тем, что она хочет сменить одного посредника на другого. Есть также версия еще третья, которая стоит в том, что она устраивает такой своеобразный шантаж, направленный на то, чтобы владелец «Росукрэнерго» Фирташ делился с ней деньгами, просто давал ей взятки за присутствие на рынке.
По мнению директора энергетических программ украинского центра «Номос» Михаила Гончара, набирающий обороты газовый конфликт преследует цель обанкротить национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины».
Главной причиной является стремление на этом этапе дожать ситуацию с серьезным финансовым состоянием НАК «Нефтегаз Украины» и в конечном счете довести его до состояния дефолта. И тогда этот трофей в необъявленной энергетической войне падет к ногам «Газпрома», ну или точнее «Росукрэнерго». В этом вся суть. Плюс к тому же используется конъюнктурно текущая политическая ситуация как в Украине, так и в России. Поэтому имеющая место эскалация на газовом фронте, скорее всего, обусловлено желанием частных лиц и частных структур приобрести также и свои личные дивиденды на этом газовом поле сражения.
Председатель «Нафтогаза Украины» Олег Дубина накануне получил правительственные директивы, согласно которым Киев полностью погасит задолженность за полученное топливо только в случае отказа «Газпрома» от посредников и переходе на прямые контракты с Украиной. Как заявила в понедельник Юлия Тимошенко, окончательно договариваться по этим вопросам она будет лично 21 февраля в ходе своего рабочего визита в Москву. Владимир Ивахненко, для «Радио Свобода», Киев.
Российский концерн «Газпром» сегодня поставляет газ украинским потребителям через две посреднические компании. Одна называется «Росукрэнерго», а другая «Укргазэнерго». С какой целью создавались такие структуры? Зачем вообще нужны посредники? Об этом мой коллега Иван Трифилов, экономический обозреватель «Радио Свободы», беседовал с аналитиком Альфа-банка Константином Батуниным.
Сейчас существует несколько посреднических структур между Россией и Украиной по поставкам газа. Для чего они создавались? Что это за структуры? Какова цель была создания таких структур?
Исторически посреднические структуры в вопросах газовой торговли между Украиной и Россией существовали очень давно, практически с того момента, когда обе страны обрели независимость. Они видоизменялись, менялась структура собственников этих структур, менялась взаимосвязь «Газпрома» по отношению к этим структурам. Одной из наиболее важнейших миссий вот этих компаний, с моей точки зрения, было то, что вмешивался какой-то посредник, который помогал найти какую-то формулу цены или вообще просто компромиссную цену и, собственно, продавать на Украину газ дешевле, чем, в принципе, газ стоит, если его экспортировать в Европу дальше, то есть за пределы Украины, уже дальше в Европу. И поэтому появлялся какой-то такой посредник с непонятной структурой собственности, с непонятной взаимосвязью со стороны Украины, с непонятной взаимосвязью со стороны России, и появлялась какая-то некоторая цена, которая вдруг всех устраивала. И Украина, потому что цена была меньше, чем она потенциально должна быть, и Россию, непосредственно «Газпром», потому что эта структура, видимо, как-то через цепочку каких-то схем, опять же, не со всех понятных, имела от этого какие-то преимущества.
Ну, то есть получилось, что все-таки эти структуры своей цели добивались. Ведь сейчас на Украину «Газпром» закупает туркменский газ дешевый, смешивает со своим более дорогим, получается некая среднеизвешенная цена. Насколько она экономически обоснована?
Если отвечать на вопрос, выполняли свою миссию эти структуры или не выполняли, конечно, выполняли. То есть поставки шли по графику, без нарушений каких-то, если не брать какие-то экстремальные ситуации, возникающие или возникавшие в силу каких-то краткосрочных политических, конъюнктурных изменений в странах. Относительно того, как сейчас происходят поставки газа на Украину, действительно основной объем поставок приходится на туркменский газ, который поставляется в эту страну. Но здесь нужно понимать, что в принципе у России, у «Газпрома» заключен долгосрочный договор с Туркменией о выкупе полного объема производства газа на территории этой бывшей Советской Республики Среднеазиатской. Поэтому, в принципе, мы можем предположить, что после того, как «Газпром» переводит на себя право собственности на этот газ, он может его им распоряжаться как своим собственным, и теоретически он мог бы его продавать как свой собственный по уже совершенно другой цене. Но, тем не менее, опять же, вот эта цепочка несколько непрозрачных посредников, она позволяет находить какую-то компромиссную цену, которая устраивает и одну сторону, и другую.
Но сейчас новое правительство Украины говорит о том, что надо убирать посредников. С точки зрения прозрачности собственности, это может быть плюс. Но как это скажется на цене газа, который будет идти на Украину?
Я не думаю, что вопрос относительно того, что будущее, вот я имею в виду краткосрочное будущее, не долгосрочное, а краткосрочное будущее поставок газа на Украину, это решенный вопрос относительно того, что посредников не будет. Я думаю, здесь пока еще, по крайней мере, больше вопросов, чем ответов.
Но можно ли сказать однозначно, что устранение посредников приведет к увеличению цены газа для Украины?
Вы знаете, я не могу сказать «нет», и я не могу сказать «да».
Говорил аналитик Альфа-банка Константин Батунин. Речь шла о посредниках в газовой торговле между Россией и Украиной. Так совпало, что сегодня исполняется 15 лет российской компании «Газпром». Ожидается, что на праздничном концерте в Кремле выступит любимая группа председателя Совета директоров «Газпрома» Дмитрия Медведева «Deep Purple». Еще один вклад в избирательную кампанию будущего президента. Некоторые эксперты полагают, что после президентских выборов в марте компанию «Газпром» может возглавить Владимир Путин. О связи власти и газа в России корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Накануне юбилея газового монополиста российские журналисты Валерий Панюшкин и Михаил Зыгарь написали книгу «Газпром. Новое русское оружие». Авторы попытались понять, как устроен «Газпром» и как его деятельность отражается на истории России и ее экономики. Как сказано в предисловии, мы смотрели на страну через извилистую газпромовскую трубу и понимали, что если бы эта труба на каком-то участке истории повернула иначе, страна была бы другой. О 15-летней истории извилистой газпромовской трубы говорит обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина, посвятившая немало статей газовой теме.
Сначала это было такое государство в государстве, причем весьма коммерческое, ведь «Газпром» у нас, по-моему, едва ли не первым был акционирован, и это было в своем роде рыночный подвиг, когда Черномырдин и Вяхерев подсунули соответствующим товарищам бумажку о превращении Министерства газовой промышленности в акционерное общество государства «Газпром», мотивируя это тем, что якобы вот им как министерству трудно заключать договоры с коммерческими субъектами за рубежом. И мне вообще грешным делом кажется, что одна из самых больших ошибок, которые совершили реформаторы, заключалась в том, что они не дали красным директорам, в смысле Черномырдину и Гахереву, выкупить «Газпром» за копейки, как это было подписано. Почему-то вот Потанину и Ходорковскому можно было за копейки, а к разному директору Зяхереву оказалось нельзя. Неравномерный подход к процессу приватизации кончился очень плохо, потому что к тому моменту, когда Путин пришел к власти, «Газпром» де-факто не был приватизирован. И, соответственно, Кремль положил его себе в карман, и больше нет государства в государстве, как при Ельцине, который диктовал свою политику. А есть некоторая компания, которая является альтер-эго Кремля. Мы говорим «Газпром», подразумеваем Путин, мы говорим «Путин», подразумеваем «Газпром». И самое поразительное, что Россия не только ведет свою политику в пользу этой компании, что было бы еще понятно, но она ведет свою политику в пользу каких-то странных компаний типа «Юралтрансгаз» или «Росукрэнерго», которые, ну, судя по всему, являются просто механизмами отмывания дохода для людей, которые сейчас стоят за «Газпромом». И это производит абсолютно чудовищное впечатление, когда, ну, вдумайтесь в ситуацию. Компания «Росукрэнерго» поставляет по документам газ Украине, а Россия вдруг говорит, что она отключит газ, потому что Украина за газ не платит. Путин не может отказаться от «Газпрома», потому что вся наша внешняя политика России последние несколько лет заключалась в том, что Путин говорил, что «Газпром» должен купить трубы в Западной Европе, что мы пустим иностранцев развивать газовые месторождения только на таких-то условиях. И вообще создалось впечатление, что это внешняя политика не столько президента страны, сколько компании «Газпром». Если Путин и «Газпром» разлучить, то что же от Путина останется? Баланс газа в настоящий момент в России засекречен, если я не ошибаюсь, уже несколько лет. Но судя по тому, что позапрошлой зимой, которая была очень холодной, в Петербурге и Москве топили электростанции углем, стала реальная проблема нехватки газа при холодной зиме. Эксперты считают, что «Газпром» вряд ли сможет выполнить все широковещательно заявленные планы по поставкам газа туда и сюда, и в Китай, и только что не на Луну. А самое главное, что мы видим, что «Газпром» в последнее время вкладывает деньги в строительство трубопроводов, он вкладывает деньги в покупку каких-то сторонних активов, которые быстро дают деньги, но у нас не развиваются месторождения.
Говорила обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина. Политолог Центра «Панорама» Владимир Прибыловский в день юбилея желает газовому монополисту неисчерпаемых запасов газа. А вот уверенности многих наблюдателей в том, что после выборов совет директоров компании возглавит Владимир Путин, не разделяет.
Насчет того, что Путин собирается руководить «Газпромом», я думаю, что это еще пока не проверенные сведения. Я думаю, что он собирается все-таки страной руководить в том или ином качестве. Что же касается «Газпрома», то это действительно очень важная вещь для Кремля наряду с нефтью, поскольку именно контроль над «Газпромом» позволяет коллективному Путину иметь совершенно немеренные и никем не контролируемые доходы, от которых как пополняются швейцарские счета представителей путинской олигархии, так и из этих же доходов происходит социальный подкуп. Благодаря тому, что эти газодоллары поступают в огромном количестве, Кремль в них просто купается, существует возможность отстегнуть из них малую толику пенсионерам, бюджетникам и так далее. И таким образом привлечь к себе симпатии населения.
Какое будущее у «Газпрома», как вы думаете?
Ну, если Россия будет и дальше развиваться по пути третьего мира, то будущее будет примерно такое же, как настоящее, до тех пор, пока газ не кончится. В принципе, он лет через 30-40-50 может и кончиться. Ну, а если Россия все-таки повернет на европейский путь развития, то тогда «Газпром» перестанет быть достоянием кремлевской верхушки, кремлевской олигархии. То там возможны разные варианты. В Скандинавии, например, общенациональное достояние действительно контролируется государством, хотя и рыночными методами, но при этом служит на пользу всему населению. В других странах это поступает в частные руки, но, тем не менее, благодаря разумной налоговой системе, тоже не все достается индивидуальным предпринимателям, но и получает от этого все население. Я надеюсь, что когда-нибудь это все-таки пойдет по европейскому варианту, но пока этого поворота не видно на горизонте.
«Газпром» — это такой политический инструмент российской власти. А насколько умело российская власть этим пользуется?
Я думаю, что во внешней политике использование «Газпромом» с нынешним Кремлем происходит по принципу слона в посудной лавке, а вот во внутренней политике он используется эффективно. То есть, с одной стороны, они не отдают народу слишком много, но, в общем-то, достаточно, чтобы народ не бунтовал.
Что бы вы пожелали компании «Газпром» в 15-летний юбилей?
Чтобы хотя бы количество добываемого газа не уменьшалось, поскольку от этого мы все зависим.
Это было мнение политолога Центра «Панорама» Владимира Прибыловского. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Это время «Свободы». Продолжим после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. «Газпром» отложил на 8 часов до вечера вторника срок, после которого будут ограничены поставки газа на Украину. Как сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, на сегодня переговоры в Москве с делегацией «Нафтогаза Украины» закончены и возобновятся во вторник утром. В Северной Осетии служба судебных приставов добивается от членов организации «Голос Беслана» признаний в избиении 7 приставов и судьи. По сообщению сайта этой организации, Эллу Кисаеву и еще 2 членов «Голоса Беслана» вынуждают написать объяснительное под угрозой возбуждения уголовного дела. «Голос Беслана» называет обвинения сфабрикованными. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна, говорится в заявлении, размещенном на сайте его адвокатов. Ходорковский, находящийся в следственном изоляторе Читы, 2 недели назад объявил голодовку, требуя освободить тяжелобольного Алексаняна из-под стражи и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь. Московский городской суд оставил в силе запрет на деятельность национал-большевистской партии. Суд отклонил жалобу НБП, просившей пересмотреть решение о признании организации экстремистской в связи с тем, что в Петербурге прекращено дело против членов местного отделения партии. Не менее 11 человек погибли при взрывах заминированных машин в Багдаде, свыше 30 человек ранены. По сообщению военных, взрывы произошли почти одновременно в юго-восточной части иракской столицы. Россия списала Ираку 93% долговых обязательств на сумму $12 миллиардов, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Сегодня в Москве было подписано соглашение об урегулировании иракского долга.
Часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 11 февраля. Эксперты и наблюдатели подводят сегодня итоги состоявшейся в Мюнхене очередной международной конференции по вопросам безопасности. Решение главных проблем на форуме не найдено, однако в некоторых выступлениях эти проблемы, по крайней мере, обозначены. В этой связи сейчас анализируют выступление в Мюнхене вице-премьера правительства России Сергея Иванова. Его произнесенная по-английски речь называлась «Куда идет Россия?» И вот некоторые ее основные пункты. Россия не будет создавать новые военные блоки, не собирается идти на открытую конфронтацию с оппонентами. Москва и Вашингтон должны приступить к обсуждению нового режима в сфере вооружений вместо договора СНВ-1. Об этом круге тем мы сейчас и поговорим с экспертами. Откроет тему корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Ежегодная конференция по вопросам политики и безопасности показала, что нынешние политические элиты не предлагают новых подходов к решению многочисленных проблем. Так считает главный редактор журнала «Россия. Глобальная политика» Федор Лукьянов.
Те выступления, которые были, многочисленных официальных лиц, в общем, повторяли все то, что мы уже обсуждаем последние пару лет, что, на мой взгляд, свидетельствует о том, что какой-то новой внятной повестки дня у международных отношений не появляется, хотя количество проблем все время растет. И в этом смысле я бы это увязал прежде всего, как ни странно, с американской избирательной кампанией, где очевидный дух и лозунг, который звучит постоянно, Это нужны перемены, нужны новые подходы, нужны принципиально иные оценки, другая политика, другая элита. И вот конференция в Мюнхене, мне кажется, продемонстрировала, что да, нынешние подходы и нынешние элиты немножко зациклились на одном и том же.
Журналист-международник Дмитрий Бабич обратил внимание на два вопроса повестки дня конференции.
Это дискуссии внутри альянса о политике в Афганистане и в меньшей степени о ситуации в Ираке. И вторая побочная тема, но тем не менее важная, это о том, что все-таки делать с размещением американских противоракет в Польше и радара в Чехии. По обоим вопросам пока только, скажем так, заданы вопросы, ответов пока не найдено. Основная дискуссия перенесется на саммит в Бухаресте. Мне кажется, что, конечно, для России самый важный вопрос – это второй. По нему у меня есть такое ощущение, что Запад занял довольно жесткую позицию, как мы знаем, сделал заявление Хавьер Савана, руководитель внешней политики Европейского Союза, о том, что России следует смягчить свою риторику по этому поводу. И то же самое о том, чтобы Россия взяла менее политичный тон, заявил представитель НАТО Джеймс Аппатурай. С российской стороны, правда, пока прогресса нет. Последовала довольно жесткая речь первого вице-премьера Сергея Иванова. В ближайшие месяцы мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Во многом это будет зависеть от действий нового президента России и от того, какие же все-таки решения будут приняты на саммите НАТО в Бухаресте.
Предложение первого заместителя премьер-министра России Сергея Иванова подписать США новый договор о стратегических наступательных вооружениях Федор Лукьянов расценил как адекватное настоящему моменту.
Вопрос не праздный, потому что система договоров о контроле над ядерными вооружениями постепенно сходит на нет. То многие договоры просто уже не актуальны. Те, которые остаются в силе, их выполнение, по сути дела, заканчивается в начале следующего десятилетия. И в 2011-2012 году мы можем столкнуться с ситуацией, когда эта сфера деятельности международной просто исчезнет. Как раз сейчас многие отмечают повышение роли военной силы вообще и ядерного оружия в частности как фактор международных отношений. И, конечно, постановка вопроса о необходимости новых переговоров на эту тему, она вполне адекватна. Другое дело, что на самом деле ни Соединенные Штаты, ни Россия сейчас не очень горят желанием связывать себя какими-то новыми договорными обязательствами. Конкретно, в особенности для Америки, это невыгодно, потому что Америка несопоставимо сильнее и хочет сохранить свободу рук. Россия тоже хочет свободы рук, правда, понимает, что она сильно отстает по всем параметрам от ведущих стран.
Говорил главный редактор журнала «Россия. Глобальная политика» Федор Лукьянов. Олег Усов, Радио «Свобода. Москва».
На конференции в Мюнхене выступал также министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс. Прямого ответа выступлению Иванова от него и не услышали, хотя, в общем, наверное, не должны были услышать. Однако он изложил свое видение, видение американцев на некоторые вопросы безопасности. С американским экспертом по поводу российских и американских взглядов на вот эти важные проблемы беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Заявление Сергея Иванова на Мюнхенской конференции о том, что Соединенные Штаты и Россия должны стать инициаторами обсуждения проблемы контроля и сокращения ядерных вооружений и замены существующего договора об ограничении стратегических вооружений, вице-президент Лексингтонского института в Арлингтоне, бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Дэниел Гуре, прокомментировал следующим образом. Совершенно очевидно, что необходимо возобновить ядерные переговоры между Соединенными Штатами и Россией. Ушли в давнее прошлое условия, при которых были заключены соглашения ОСВ-1, ОСВ-2 и так далее. Поэтому очень важно обеим нашим странам найти совместные пути сокращения ядерных вооружений и безопасного хранения ядерных материалов. По поводу того, что, как заявил Иванов, Россия, стремясь защитить свои национальные интересы, не угрожает безопасности других государств и не стремится к созданию военных союзов, Дэниел Гуре сказал: «Россия не стремится стать военной сверхдержавой в традиционном советском стиле. Российское руководство очень умело использует теперь технологию и энергоресурсы в качестве основного инструмента политического давления. Но вопрос в том, какие еще методы давления готова будет применить Россия в отношении государств ближайших ближнего зарубежья, таких как Грузия, Украина, страны Балтии. Сергей Иванов поднял на конференции вопрос о Косово. Очевидно, что есть несколько важных вопросов, по которым международное сообщество не может прийти к единому мнению, но должно. Урок Косово может стать уроком для будущих миротворческих операций. Мы должны быть уверены, что миротворчество не нанесет вреда, меняя своими действиями политическую динамику в регионе или в распадающемся государстве, как мы видим это сейчас на Балканах. Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс в Мюнхене не говорил о размещении системы ракетной обороны в Польше и Чехии, что вызывает обострение в американо-российских отношениях, но остановился на проблеме исламского экстремизма и активизации террористов в Афганистане и в Пакистане. Он вновь призвал НАТО к более активной роли в Афганистане. Трудно представить себе, как дальше будет развиваться там ситуация. От действий НАТО решение афганской проблемы зависит лишь частично. Больше это зависит от того, что может и что хочет делать правительство Карзая. Это был Дэниел Гуре, военный эксперт из Лексингтонского института. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» известный московский политический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне Андрей Пиантковский по телефону из Соединенных Штатов. Андрей Андреевич, добрый вечер. Ну, мы и наши эксперты скорее обозначили спектр проблем, который обсуждался. Понятно, что и нам с вами их сейчас не решить. Однако давайте попытаемся вычленить какие-то основные блоки. Вот выступление Сергея Иванова, как и всех российских руководителей последних недель, ждут какого-то нового большого сигнала того, с кем предстоит Западу иметь дело в следующем президентском цикле российском. Понятнее теперь, какая будет Россия вскоре?
Мне кажется, что выступление Иванова совершенно не относилось к этому разряду попытки там предсказать действия нового президента. Оно укладывалось в уже установившуюся модель такого доброго и злого следователя. Вот Иванов второй раз подряд выступает на Мюнхенской конференции добрым следователем. Единственная разница была, что злой следователь на этот раз говорил в Москве. Поэтому его выступление носило достаточно примирительный характер. А что касается предложения заключить новый договор по стратегическим ядерным вооружениям, ну, оно почти неизбежно встает на повестку дня. Я вот, в частности, поддерживаю его, в том числе в своих последних выступлениях и статьях, предлагаю заключить большой договор, не только о наступательных, но и оборонительных стратегических вооружениях, и в этот договор можно погрузить вот так раздражающую сейчас обе стороны проблему ПРО, наложив ограничения на ее развитие.
Андрей Андреевич, год назад после выступления на такой же конференции Владимира Путина заговорили о перспективе холодной войны, и вот сейчас эти опасения рассеяны, на ваш взгляд?
Вы понимаете, в чем дело? Вот Запад все время остается в недоумении, потому что российская внешняя политика, она очень противоречива, если не сказать, шизофренична. И это достаточно органично для нее, потому что она определяется двумя мотивами. Во-первых, это уже совершенно определилось в нашей внутренней пропаганде. Власти нужен образ Запада как врага, который хочет распространить, ослабить Россию, новый Третий Рейх и так далее. А с другой стороны, сама элита, она достаточно плотно интегрировалась в высшие слои мировой элиты. Ей хочется занимать респектабельное место вот, в большой восьмерке, в других институтах, в том числе в таких солидных международных конференциях. Поэтому все время раздаются такие противоречивые сигналы, движимые вот этими двумя мотивами.
А вот ваши московские коллеги, с мнением которых могли ознакомиться наши слушатели, сейчас оба указывают на то, что предвыборная кампания в Соединенных Штатах – это либо главный, либо еще один, по крайней мере, тормоз в реформации, в динамичном реформировании системы международных отношений, в том числе и в выстраивании новой структуры международной безопасности. Вы согласны с ними?
Ну, это достаточно очевидная мысль. Во время предвыборной кампании трудно ожидать принятия каких-то серьезных внешнеполитических решений. Но на уровне экспертов обсуждается достаточно содержательных вопросов. Вот почему мне кажется, что вот в области контроля над вооружениями будет достигнут определенный прогресс. Потому что здесь два мотива, вот, которые движут российскую внешнюю политику, они как бы не противоречат друг другу, а соединяются. Ведь это, давайте вспомним, что это на соглашение. Это соглашение холодной войны, если называть вещи своими именами, это соглашение о том, чтобы мы могли бы гарантированно уничтожить друг друга в обмене ядерным ударом. Это так называемая парадигма взаимного гарантированного уничтожения. То есть, с одной стороны, образ врага сохраняется, потому что с ним заключаются такие соглашения, кодифицирующие отношения враждебности, а с другой стороны, вот вам и респектабельность, принадлежность к клубу двух сверхъядерных держав и так далее.
Спасибо. Андрей Пиантковский, известный московский политический эксперт, приглашенный профессор Гудзонского института в Вашингтоне, был в прямом эфире программы «Время свободы». С профессором Пиантковским мы беседовали о новой системе международной безопасности.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Азиатсат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это обладательница 5 музыкальных премий Грэмми, английская певица Эми Уайнхаус. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня исполнился год со времени вступления в должность нового президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Власть сменилась в этой среднеазиатской республике после смерти пожизненного руководителя страны Сапармурада Ниязова, который просидел у власти 21 год и за это время выстроил один из самых жестких тоталитарных режимов в мире. Наблюдатели отмечают, что Туркмения стала более открытой страной за минувший год, но о кардинальных изменениях во внутренней политике говорить пока рано. За год в туркменскую жизнь вернулись опера, цирк, по чуть чуть интернета, и это, конечно, свидетельство открытости. Об этом говорят с улыбкой, но представьте сами, каково жить в такой стране. 16 февраля в Туркменистане состоится еще и акция помилования, приуроченная годовщине избрания Бердымухамедова президентом Туркменистана. Выйдет там кое-кто из колоний, и это тоже символы либерализации Туркмении. Продолжить тему корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он беседовал с туркменскими экспертами.
После неожиданной смерти Туркменбаши в декабре 2006 года одни эксперты предсказывали жестокую борьбу кланов, кровавые мятежи и чуть ли не гражданскую войну в республике. Другие, наоборот, предрекали исключительно положительные перемены. Приобщение к ценностям демократии, открытую рыночную экономику и возвращение в страну тех людей, кого принято на Западе считать оппозиционерами. Но первые скромные шаги к открытому обществу нынешний глава государства, 50-летний Гурбангулы Бердымухамедов, сделал, считает аналитик Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.
Были предприняты шаги по реформированию отсталых отраслей, таких как образование, здравоохранение, наука. Была, скажем, восстановлена Академия наук, были увеличены сроки обучения в вузах и школах, были изменены учебные программы. Некоторые изменения коснулись сферы, связанных со СМИ, с правами человека. Ну, например, были выпущены из тюрем некоторые заключенные, которые на Западе считались политическими заключенными, а в Туркменистане против них были возбуждены уголовные дела, связанные с финансовыми правонарушениями. Но вот речь о масштабности этих изменений – это очень большой такой вопрос.
Ныне проживающая в Болгарии председатель Туркменского Хельсинского фонда по правам человека Таджигуль Бигмедова не возлагает особых надежд на идеологический курс нового главы государства.
Продолжается увеличивание Ниязова и его идеологических работ, но в то же время параллельно видно, что идеологические советники президента, так же, как это было при начале карьеры Ниязова, начинают возвеличивать и Бердымухамедова по такой же накатанной дороге.
Эксперт Аждар Куртов также пока не видит изменений во внутренней политике Туркмении, но отмечает, что новый лидер стал выездным.
В Туркменистане осталась однопартийная система. Реформирование серьезного конституционного механизма не произошло. Во внешней политике Туркменистан стал более открытым государством, и это следует признать однозначно. Расширились контакты руководства Туркменистана с внешним миром и со стороны окружающих стран. Интерес к Туркменистану с существенно возрос. В Туркменистане был открыт, в частности, Центр превентивной дипломатии ООН. Гораздо чаще стал выезжать президент Туркменистана за рубеж, в отличие от своего предшественника. Но, по сути дела, сейчас говорить о том, что тот период, та практика, которая была создана и при советской власти, и в период правления Сапармурата Ниязова, это окончательно пройденный период, я бы не сказал. Все-таки Туркменистан остается одним из самых закрытых государств, а курс это очень во многих отношениях, в смысле демократии, в смысле прав человека и даже в смысле экономической эффективности предпринимаемых правительством мер, очень и очень спорный.
За время правления Туркменбаши страну покинули многие культурные и общественные деятели, часть которых причисляет себя к диссидентам, есть ли шанс у этих людей вернуться сегодня на родину? Таджигуль Бегмедова.
Нет гарантии, во-первых, свободы, во-вторых, нет гарантии того, что в Туркменистане будут соблюдены все законы, принятые туркменским государством.
Таджигуль, скажите, вот вы можете вернуться к себе на родину?
К сожалению, не могу, хотя я несколько раз подавала через международные организации предложение Туркменистану вернуться и зарегистрировать нашу организацию там. Я официоз не готов пока к таким шагам.
Одним из главных событий в прошлом году стало открытие в нескольких крупных городах республики интернет-центров. Однако из-за высокой стоимости этой услуги и ограничения доступа к так называемым вредным русскоязычным сайтам, голод на информацию в стране сохраняется. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Обычно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати или рассказ о темах, связанных со средствами массовой информации. Сегодня мы вернемся к вопросу о политических перспективах России, так как она представляется двум известным российским медиаперсонажам. Что будет после Путина? Будет ли Медведев полновластным президентом России? Этими вопросами сегодня на глазах у публики занимались два мастера политологической интриги – Глеб Павловский, считающийся прокремлевским политологом, и Станислав Белковский, причисляемым к оппонентам власти. Наблюдал за этим зрелищем гурман российской политологии, корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Два политолога с рифмующимися фамилиями и разными политическими пристрастиями говорили сегодня на тему о будущем президентстве Дмитрия Медведева, периодически удивляясь тому, что оказались за одним столом. Но такова была воля одного из московских изданий, решившего, что именно мнение этих двух экспертов, Глеба Павловского и Станислава Белковского, будет интересно журналистам. У Павловского в его оценках ближайшего будущего были слышны весьма романтические нотки.
Избирателя очень и в большей степени, по-моему, чем ожидали Путин с Медведевым, очень устроил вариант их союза. Вот этот вариант принят избирателем, это уже это видно. Сегодня главный показатель этого рейтинга и Медведева, и Путина, и что более удивительно, партии «Единая Россия». Путин свой план, свою стратегию объявил, она берет планкой 2020 год. Собственно говоря, ему, если он не подсуетится и не найдет себе замену, то ему придется отдуваться так или иначе в той или иной роли до этого времени.
Станислав Белковский, наоборот, исполнял роль окончательного скептика, который знает, что ничего оригинального не будет, и все политики на самом деле на одно лицо.
Отличий политических между Медведевым и Путиным почти нет. Если Путину была присуща маска силовика, которая была абсолютно необходима для решения определенных задач, объективно стоявших перед режимом, то после Путина понадобилась маска либерала, которая идеально подходит именно на лицо Дмитрия Анатольевича Медведева. Ментально-психологический барьер между элитами России и Запада преодолел далеко не так просто, как это казалось, что вылилось во взаимное раздражение, в частности, в такие риторические эксцессы, как знаменитая мюнхенская речь Владимира Путина. Я вообще хочу сказать, что Дмитрий Медведев – это президент нашей мечты, потому что я помню еще конец 80-х годов, излет перестройки, конец ее романтического этапа, когда многие из нас мечтали, наконец, о жизни в стране, где не будет ни идеологии, ни великих свершений, ни порывов, и правители, которые будут не вожди, а обычные люди, которых трудно себе представить в роли ярких публичных политиков. Собственно, этой стадии мы и достигли.
Натерзавший многих вопрос, как же это те, кто в Кремле считались либералами, одолели кремлевских же силовиков, Глеб Павловский сообщил, что во главе победы стоял все тот же Владимир Путин. Путин.
Он надавал по лбу определенным товарищам в своем окружении, вот, потому что эти люди ничто. Они не способны ни на что. Они политические импотенты. Если бы не Путин, никто бы из них не смог бы выйти навстречу обществу и заявить свое право на власть.
А Станислав Белковский заявил, что миф о противостоянии силовиков и либералов создали в Кремле для своих же нужд.
Если говорить о группе Сечина, которая является одной из, по моему подсчету, примерно 15 групп влияния в стране, а не одной из двух, цели их и методы абсолютно одинаковые. Поэтому для Медведева, как и для Путина, этой проблемы, на мой взгляд, не существует, она надумана. Но как пропагандистский миф, который призван показать, что Медведев меньшее зло, и он буквально 23 часа в сутки борется с силовиками, которые сидят у него под диваном и где-то еще и пытаются его укусить, запустить на него отравленных клопов и кого-то еще, и поэтому все прогрессивное человечество должно сплотиться вокруг меньшего зла в борьбе с большим, этот миф будет культивироваться еще довольно долго.
К сожалению, Глеб Павловский не пояснил, как это Владимиру Путину, пообещавшему перейти на должность премьера, удастся остаться популярным еще 12 лет. Впрочем, по мнению Станислава Белковского, Путин в премьеры и не собирается. Выяснение правды в этом вопросе осталось ждать 3 месяца до инаугурации нового российского лидера. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 11 февраля британская поп-певица Эми Вайнхаус. Она стала обладательницей 5 самых престижных в музыкальном мире премий Грэмми, в том числе в номинациях за лучшую композицию. Ей признана песня «Rehab» и за лучший поп-альбом. Это пластинка «Back to Black». Среди других лауреатов премии Грэмми российский музыкант Юрий Башмет с ансамблем «Солисты Москвы». Эми Вайнхаус 24 года. Она родилась в Лондоне в многодетной семье. На сцене выступает с конца 90-х годов. Дебютный альбом Вайнхаус «Фрэнк», признанный критиками очень удачным, вышел в 2003 году. Новая работа прошлого года «Back to Black» получила еще более восторженные рецензии. В отличие от самой Эми Вайнхаус, личная жизнь и проблемы, которые стали постоянными темами для журналистов «Желтой прессы». О человеке дня Радио Свобода говорит мой коллега Кирилл Кобрин.
В британских медиа любое упоминание Эми Вайнхаус сопровождается эпитетом «troubled» – беспокойная, штормовая, внушающая тревогу. Лучше всего, конечно, перевести как «бедовая». Она действительно бедовая девчонка с какими-то дурацкими татуировками на руках, с башней всклокоченных волос, худая, как смерть, вечно попадающая со страниц таблоидов в реабилитационные клиники. Тут даже непонятно, то ли ее искусство отражает ее же жизнь, то ли жизнь, как Набоков еще заметил, рабски подражает искусству. Вот название самых удачных песен Вайнхаус. «Ты знаешь, что я нехорошая». Как раз там есть слово «trouble», за которое ухватились журналисты. «Back to black» – «назад к черному» или «опять в трауре». И, конечно же, «rehab» – реабилитационная клиника, получившая Грэмми как песня года. В оригинальной версии «rehab» поется примерно следующее. «Люди говорят, что мне пора в реабилитацию, а я говорю нет, нет, нет». Но во время церемонии вручения премии Эми пела «иду, иду, иду», «go, go, go» вместо «нет, нет, нет», «no, no, no». Многие увидели в этом прогресс. В последние годы спрос на белых певиц с так называемыми «черными голосами» резко вырос. Вайнхаус с ее пронзительным, глубоким, временами резким и даже скрипучим вокалом идеально подошла к запросам рынка и звукозаписывающих компаний. После ее первого альбома «Фрэнк» ее уже сравнивали с Ниной Симон и Сарой Воин, но триумфальным стал второй «Back to Black». Триумф, как часто бывает в поп-мире, обернулся тяжелейшей драмой. Алкоголь, наркотики, приводы в полицию, арест в Норвегии, отказ в выдаче американской визы. Последнее, кажется, сыграло на руку Вайнхаус. Жюри Грэмми не могло упустить шанса пофрондировать и присудило целых 5 призов певице, которые даже не разрешили въехать в Штаты. И теперь уже Эми будет сложно отвертеться от того, чтобы вернуться не к черному, а к серому. К обычной жизни, где событиями являются репетиции и концерты, а не скандалы.
вот под пение пятикратного лауреата премии Грэмми, британской певицы Эми Вайнхаус, я и завершаю итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник 11 февраля, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Вел программу Андрей Шар и прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей коллега Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам с рассказом о новостях культуры последних дней. В сегодняшнем выпуске программы «Поверх барьера» рассказ о рекордах лондонских аукционов. Не пропустите. Всего доброго. Оставляю вас с Эми Вайнхаус и выпуском новостей.